православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. В понедельник Пензенская митрополия понесла поистине невосполнимую утрату. Отошел ко Господу на 42-м году жизни игумен Андрей, настоятель Казанской Алексеевой Сердыцкой пустыни в поселке Сазанье под Сердобском. Это был поистине всенародно любимый пастырь, вклад которого в возрождение пустыни переоценить невозможно. В 2005-м, когда отец Андрей пришел сюда, здесь был только пустырь, обвалившиеся пещеры и заваленный мусором святой источник. Теперь Казанская пустынь – один из самых благолепных монастырей Сурского края. Сегодняшний выпуск программы «Мир православия» мы посвящаем памяти игумена Андрея. Вы услышите записи интервью с батюшкой, фрагменты программ о Казанской пустыне. Начнем же по традиции с обзора новостей епархиальной жизни, поскольку и радостными событиями уходящая неделя также была богата.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Владислав Балякин. 17 августа верующие пензенцы отметили один из главных праздников в году – День чествования Пензенской Казанской иконы Божией Матери. Ею благословил первопоселенцев города царь Алексей Михайлович. По преданию, 290 лет назад, по молитвам перед этим образом, крепость Пенза была спасена от разорения нагайцами во время Большого Кубанского погрома. С тех пор количество чудес и исцелений по молитвам к Божией Матери исчисляется сотнями. И одно из них – тот факт, что сама икона уцелела в годы богоборчества. Богослужение в Митрофановском храме возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Мы верим, что благодатная помощь, которую подает Царица Небесная через этот образ, смогла сохранить для нас его и в советские тяжелые годы. В этом единственном сохранившемся после революционное время храме, который совершал богослужение. И именно здесь он дожил до того времени, когда вновь восстанавливается Спасский кафедральный собор.
Сейчас поток богомольцев в Митрофановский храм не прекращается никогда. Слова величания поет хором практически весь храм. Не случайно на торжества приехал епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Он с детства был прихожанином Митрофановского храма, здесь начинал свое служение церкви.
Много лет, будучи прихожанином, стоял перед этим образом и как мог совершал свою немощную молитву. Но милостью Божией, которая совершается, наверное, своей великой промыслительной десницей, Матерь Божия укрепляла и по сей день своей милостью укрепляет меня и дает силы в том служении, к которому Господь призывает.
По традиции для всех прихожан около храма был накрыт праздничный стол. В этом году праздник Пензенской Казанской прошел камерно. Общегородские торжества намечены на следующий август, когда со дня чуда избавления города от кочевников исполнится 300 лет.
Седмица.
Строительство новых храмов, набор в семинарию, хоровой фестиваль, издательские проекты. Широкий спектр тем обсудили участники собрания духовенства Пензенской епархии. Его работу возглавил митрополит Серафим. Собрание для духовенства не только возможность увидеться и подвести итоги полугодия, но и наметить задачи, которые надо решить в будущем. Главным делом для епархии остается строительство Спасского кафедрального собора, говорит митрополит Серафим.
И строительство идет не так динамично, как бы мы хотели, но все-таки строительство продолжается, и мы надеемся, что к концу этого года вы сможете увидеть уже Спасский кафедральный собор внешне в том состоянии, в котором он должен быть. И если Богу будет угодно, то в начале следующего года мы уже приступим к внутренней отделке.
Сейчас в Пензенской епархии 141 приход, 151 священнослужитель. За полгода владыка Серафим рукоположил 6 новых клириков. Еще четверо перешли из других епархий. Таким образом, нехватка духовенства заметно сократилась, но растет и число новых храмов. За 6 месяцев уже появились 6 новых приходов.
Святого равноапостольного князя Владимира города Пенза, молитвенного дома в честь иконы Божией Матери Троеручицы поселка Березовая Роща Пензенского района, молитвенный дом в честь священномученика Петра Покровского села Калышлейка Пензенского района, храм апостола Андрея Первозванного, село Андреевка Каменского района, Введенская церковь села Низовка Каменского района и храм во имя трех святителей города Пенза.
Предстоящий год в Пензенской епархии пройдет под знаком двух юбилеев. 300-летие со дня избавления Пензы от кочевников по молитвам перед Пензенской казанской иконой Божией Матери и столетие со дня революции и начала гонений на церковь. Продолжается подготовка и к другой важной дате, до которой еще 3 года.
2019 год, 200-летие представления святителя Иннокентия. Прежде всего, конечно, мы сейчас издаем труды святителя Иннокентия, и если тоже будет все благополучно, в 2017 году уже первые тома этого труда увидят свет.
Ближайшие месяцы тоже обещают быть насыщенными. 27 августа по Московской пройдет детский крестный ход. В течение всей осени частица мощей святителя Иннокентия будет путешествовать по храмам Пензенской митрополии, а в ноябре пройдет масштабный хоровой фестиваль, приуроченный к 170-летию со дня рождения Александра Архангельского.
Седмица.
Престольный праздник возрождаемого первохрама Пензы Спасского кафедрального собора собрал большое количество православных. Божественную литургию на Медовый Спас служили под открытым небом рядом с Благовещенской церковью, сопредельной собором. Богослужение возглавили митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. По его окончании освятили мед нового урожая.
Благословляется и освящается место и окроплением воды все священное. Благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По соседству в Лермонтовском сквере в этот день проходил Пензенский областной фестиваль православной культуры «Спас». Традиционные народные гуляния, которым в этом году исполнилось 10 лет, говорит Наталья Глебова.
Мне нравится, я люблю таких праздников. Ну, не всегда попадают. Вот сегодня поближе он как-то раньше вот приходили обычно поздновато, вот до Белинского пока доберешься, а здесь я даже пораньше пришла. Замечательно, спасибо всем.
Пчеловоды привезли главное лакомство праздника – мед гречишный, липовый и разнотравный, с орехами и без, но главное – натуральный. Были представлены изделия народных промыслов и ремесел, абашевские игрушки, вышитые иконы и многое другое. В этом году фестиваль посвятили возрождению главной святыни Пензенской земли. К собравшимся обратился владыка Серафим.
Мы видим с вами сегодня, как вновь возрождается храм на том месте, на котором он стоял все 300 лет. Я уверен, что нашими трудами посильными мы скоро увидим его в благолепии, красоте, сможем молиться в этом храме и прославлять там имя Божие.
Меценатов, уже сделавших пожертвования на восстановление храма, владыка поблагодарил и наградил. Свою лепту по-прежнему могут внести все желающие, говорит губернатор Иван Белозерцев.
Я думаю, что вместе с вами мы восстановим Спасский кафедральный собор. И вот вокруг этого Спасского кафедрального собора я уверен, что православный люд вот будет объединяться. И это очень важно.
Праздничный концерт, ярмарка и народные гуляния продолжались до вечера.
Седмица.
Быт Древней Руси в палатках. Молитва обязательна. Жить по православному укладу в лесном городе 6 дней учились 65 детей и 20 взрослых. В семейный поход с детьми пришли в основном бабушки и дедушки, говорит участница похода Ольга Фирсова.
Трое со мной ребятишек было вот наших.
А сейчас вокруг вас вот так много ребят собрались. Почему они вошли?
Ну вот они, вот некоторые с нашего отряда, вот эти ребятишки с нашего отряда. Вот это вот мои, вот еще там один стоит. Мы взрослые двое были. Трое нас был мужчин, один был с Сургута, вот с внуком. И мы вот две женщины.
Большая часть детей – воспитанники воскресных школ со всей области. В основе семейного похода «Лесной город» – работа воскресной школы при Троицком женском монастыре Пензы, говорит помощник старшего педагога воскресной школы Татьяна Симакова.
В воскресных школах мы стараемся это поддерживать, а в некоторых семьях просто утеряно или не найдено даже, потому что родители сами не живут этим. А здесь они начинают привыкать. То есть вот это вот наша цель была – пожить в православии вместе с православным укладом.
Самой младшей участнице похода Ульяне всего 7 лет.
В том году я была с папой, в этом году я одна.
Не страшно, не сложно.
Ну, немножко.
Как в любом походе, здесь учат практическим навыкам. Ставить палатку, безопасно разводить костер. При этом самочувствие ребят контролирует медсестра. В Пензенской области такой поход организовали 2-й год подряд.
Седмица.
Году празднования тысячелетия русского присутствия на Афоне посвятили фотовыставку в губернаторском доме. Снимки сделаны паломниками, побывавшими на полуострове. Открыл выставку хор Успенского кафедрального собора.
Господи,
На выставке представлено 65 фотографий, старинных и современных, запечатлевших визиты на фон патриарха и президента России, говорит организатор, священник Виктор Сторожев.
Это фотографы не обязательно из Пензы, это из Москвы, это и любители фотографий, потому что многие из тех фотографий, которые здесь представлены, это фотографии, взятые из социальных сетей, взятые из наших церковных епархиальных сайтов.
Вместе с фотографиями разместили детские рисунки. Их юные авторы – воспитанники детского православного лагеря «Путешествие на Афон». Слово Надежде Казанцевой.
Про Афон я могу сказать, что я на Афоне, естественно, не была, но я думаю, что это действительно светлое очень место, потому что это родина православия. Без сильных впечатлений, без этой трогательности не будет мира. А эта трогательность происходит из нашей души, а душа – наше православие.
Посетить выставку приглашаются все желающие, особенно здесь ждут женщин, ведь Афон вот уже 2000 с лишним лет доступен только для мужчин.
Седмица. Обзор событий недели.
Итак, я напомню, что сегодня мы вспоминаем игумена Андрея, скончавшегося 15 августа и погребенного на следующий день за алтарем Казанского храма в пустыне поселка Сазанье. Отец Андрей, в миру Александр Афанасьев, был уроженцем Сердобска. После службы в армии окончил Саратовскую духовную семинарию. В 98-м преснопамятным архиепископом Серафимом был рукоположен в священный сан. Спустя 2 года принял монашеский постриг. В течение 5 лет служил в Михайло-Архангельском соборе Сердобска. Работал с молодежью, преподавал в воскресной школе, вел на местном телевидении просветительскую программу. Был благочинным монастырей сначала Пензенской, а затем Сердобской епархии. 3 года трудился в должности секретаря Сердобского епархиального управления, возглавлял отдел по взаимодействию с вооруженными силами и по взаимодействию церкви и общества. Но главным делом всей жизни отца игумена было возрождение Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в Сазанье. Именно об этой обители мы и говорили с отцом Андреем в одном из интервью, записанном в ноябре 2014 года, накануне престольного праздника обители.
Отец Андрей, ваша пустынь не самый древний монастырь на Пензенской и Сердобской земле, но один из самых известных, и история его одна из самых любопытных. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как монастырь появился, как он был основан и как развивался.
Существует несколько вариантов истории. Это и архивные документы есть, и легенды, связанные с этой пустынью. И вот одна из легенд гласит, что в этом монастыре жили монахи еще в 18 веке. А архивные же документы гласят о том, что в 1901 году Силу Жулину, местному крестьянину, явилась во сне Пресвятая Богородица, которая сообщила ему, чтобы он шел в Сазанские леса, нашел там пещеры, а пещеры были рукотворенные. То есть это как бы подтверждает легенду. Вот, чтобы он нашел пещеры, поселился в них, и, как указала ему Матерь Божия, спасешься сам и спасутся рядом с тобой многие. К нему примкнул местный мещанин сердобский Андрей Николаевич Грузинцев. И вот 2 этих старца, одному было 80, другому было 70 лет, они стали основателями Сазанской пустыни. Отец Андрей спросил у местной городской думы участок земли, что ему и разрешили отсоединить этот участок земли. А Сила Журин взял у местного архиерея, тогда управлял владыка Гермоген Долганов, ныне канонизированный клирик святых, как священномученик Тобольский. Вот он дал благословение на то, чтобы отец Серафим принял, вот Сила Жулин принял монашеский постриг с именем Серафим и впоследствии нес послушание пещерника. Отец Андрей, продав свое имение, начал строительство наземной части монастыря, а отец Серафим, тот самый Сила Жулин старичок, начал копать подземную часть монастыря. Были выкопаны усыпальница, храм в честь святителя Николая Чудотворца, затворническая келья самого отца Серафима и несколько галерей. Но это то, что сейчас открыто, что мы смогли найти. А под землей еще находится большое расстояние галерей, и что там мы найдем впоследствии, еще пока неизвестно. В архивах точных указаний, что было в пещерах, не было. Точные сведения есть о том, какие были наземные строительства, поскольку из Санкт-Петербурга нам прислали опись монастыря дореволюционную, и там описываются все здания, вплоть до размеров печки, дверей, оконных проемов, цвета крыш, стен и тому подобное. Здесь были храмы в честь Казанской иконы Божией Матери, небольшой храм-часовня, большой храм трехпрестольный в честь Успения Пресвятой Богородицы, 2 боковых предела в честь святителя святителя Алексея митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского предел был. Также было 5 братских корпусов, архиерейская двухэтажная гостиница, братская каменная трапезная, колокольня и несколько хозяйственных построек. Монастырь был приписанный к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю. Владыка Гермоген Долганов очень заботился об этой обители, соответственно, наверное, как-то и финансировал эту обитель. Сам он приезжал дважды сюда, встречался с старцами, встречался с братьями. Ему здесь очень нравилось, и он даже дал благословение, чтобы ему выкопали отдельную архиерейскую пещерку, как он сказал, для отдыха от архиерейских забот. И мы нашли документы, в частности газету, где печаталось о том, что и Григорий Распутин приезжал вместе с владыкой побыть, вот помолиться в этих пещерах.
Как складывалась постреволюционная история обители, что с ней стало в 20 веке?
Монастырь просуществовал до 18 года, и его частично закрыли. Сначала отобрали все наземные постройки, монахи ушли жить и молиться в пещеры, но оставили культовые здания. Два храма и колокольню оставили все-таки монастырю. Монахи молились в этих храмах, а жили в пещерах. Здесь разместили бригаду по заготовке леса. И также нашли мы совсем недавно документы о том, что даже жалоба была вот, старшего этой бригады о том, что про них власть забыла, им не привозят кушать, им не привозят лекарства, они зимой болеют, чахнут все, и, как они описывают, только монахам до нас есть дело, которые нам помогают. То есть монахи, несмотря на то, что у них все отняли, они помогали этим бедным людям, которые заготавливали лес, они помогали и силой, сами тоже им помогали этот лес валить, и плюс ко всему кормили, поили этих людей. Монастырь просуществовал в таком состоянии до 25 года, а в 25 году монастырь окончательно закрыли. И даже есть некоторые документы о том, как в Санкт-Петербург пошла телеграмма, в которой описывается о срочном изгнании этой церковной нечисти, чернорясовой нечисти из монастыря, поскольку они, значит, неблагоприятно воздействуют на местных жителей. А отец Андрей ушел в город Сердобск, поселился в доме своего родного брата. Его приютила вдова брата, потому что брат уже был репрессирован и погиб. И этим самым она спасла свою семью, потому что в 30-е годы, самые страшные года, когда был голодомор, и саратовская земля особенно пострадала от этого голода, вообще все Поволжье очень серьезно пострадало, то у отца Андрея в семье не умер ни один ребенок, а было их 6 племянников у него, то есть вдова Анастасия была 7-я, больная, чахоткой болела, не могла работать. А отец Андрей кормил, потому что к нему приезжали сотни людей в дом к брату. И также просили благословения на исцеление, также просили благословения узнать судьбу или узнать, что случилось со сродниками. И вот так привозили к ним хлеб, привозили крупы. Отец Андрей выкормил всех своих племянников и скончался в 37-м году, когда он умирал. Незадолго до этого к нему привозили больную, прямо за несколько часов до его смерти, привозили больную, и он отчитывал. Это вспоминает и внучатая племянница, рассказывает об этом дне, когда батюшка скончался, и рассказывал его келенец, которую мы, слава богу, застали живы. Она, при открытии монастыря она несколько раз нам рассказывала о последних днях отца Андрея. Отец Андрей был уже старенький, слепой абсолютно, он не видел вообще, передвигался по дому только вот, по стеночке, в основном сидел на печке. Его оттуда снимали с печки, подводили к больной, и уже без книг, без всех заклинательных молитв, просто наложением руки и чтением про себя каких-то особых молитв, отец Андрей мог исцелить и изгнать из человека беса. До 50-го года монастырь расхищали, разворовывали, растаскивали. К 50-му году от монастыря не осталось ничего. Даже фундаменты разорили. И когда мы сюда пришли в 2005 году, мы не могли даже определить по вот этим грудом, из которой сделаны были из камней строительного материала, что это, фундамент от храма или от братского корпуса. То есть невозможно было даже определить этого.
Год назад на Летнюю Казанскую Сосанская пустынь праздновала десятилетие своего возрождения. Гостем торжества стал владыка Филарет, архиепископ Пензенский, Кузнецкий на покое, при котором и начиналась новая история монастыря. Конечно, никто не мог и подумать, что настоятелю и фактически второму основателю обители оставалось жить чуть больше года. Сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию радиоверсию программы «Вопросы веры», подготовленную год назад и посвященную торжествам в Казанской пустыне.
Лет назад началось возрождение Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни в поселке Сазанье, что под Сердобском, одного из самых любимых паломниками мест Пензенской области. Трудно поверить, что 10 лет назад здесь были только заваленные пещеры и загроможденный мусором святой источник. О том, что было сделано за этот срок, и о том, как отметили в обители первый, пусть скромный, юбилей, расскажем подробнее прямо сейчас.
Утро в праздничный день под Сазаньем началось рано. В 6 часов православные вышли крестным ходом из Михайло-Архангельского кафедрального собора Сердобска и за 2 часа преодолели расстояние до монастыря. В советские годы это место ассоциировалось у сердобчан только с воинской частью, а теперь сюда идут к святыне, на святой источник, в подземный храм, в церковь Казанской иконы Божьей Матери.
Я первый раз в жизни сюда пошла. Мы ехали на автобусе, потом опять пешком.
Казанская пустынь была основана в начале 20 века двумя старцами – Серафимом, в миру Силой Жулиным, и Андреем Грузинцевым. Их навестил и дал благословение на обустройство монастыря священномученик Гермоген Долганев, в то время епископ Саратовский и Вольский. Сердцем монастыря стали пещеры, выкопанные старцем Серафимом, с подземной церковью Николая Чудотворца и святой источник рядом с ними. В годы безбожия обитель полностью стерли с лица земли, родник завалили мусором, вход в пещеры засыпали. И все же святыне суждено было возродиться.
Нравится, очень даже нравится. Все так как красиво здесь. Все хорошо прямо. Ходим, отмолимся.
Это же святое место, здесь святой источник. Святых источников у нас мало в России. И Сазанский святой источник, как правило, славится, его знают не только здесь, знают по всему миру.
Впервые в истории пустыни литургию совершили сразу трое архиереев. По приглашению епископа Сердобского и Спасского Митрофана из Мордовии приехал епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин. А восславил богослужение высокопреосвященный Филарет, архиепископ Пензенский и Кузнецкий на покое. Именно он в свое время дал благословение на восстановление обители, стертой с лица земли в годы богоборчества.
Рад был побыть сегодня здесь и главное увидеть плоды того, что закладывалось 10 лет тому назад, когда отец Андрей, когда отец Митрофан, тогда еще архимандрит, молились, смотрели это место, выбирали. Ну, как монашествующие, всегда ведь с молитвой все делается. И так, чтобы место было такое, чтобы оно радовало людей, чтобы храм стоящий доминировал над всем и украшал. Интересно, и в советские времена, когда было богоборчество, ведь даже на самые красивые места храм почти руинированный стоял, а рука не поднималась его сносить. Люди говорят, хоть такой пусть стоит, и не позволяли этого делать. Слава Богу. Я постараюсь быть очень кратким. Владыка, позвольте поздравить вас с десятилетием обители, отца Андрея поздравить, который так много потрудился.
Казанская пустынь радует взгляд в любое время года. Здесь заново построены не только храмы. Территория пустыни, где сегодня живут около 20 насельников, расширяется с каждым годом, летом превращаясь в райские кущи. Есть свой плодовый сад и огород, домашняя птица и скот, детская площадка и собственная пекарня. Иноки обеспечивают продовольствием себя и всегда рады угостить паломников.
Приехал с удовольствием, с радостью скажу, потому что я здесь прослужил почти 10 лет и, кажется, частичку сердца здесь оставил. Меня много радует здесь и народ, и природа, все радует, да. Ну и приезд связан, конечно, с десятилетием обители Сазанской, которая из небытия воскресла, стала вот такой, какой мы ее сегодня видим. Это радостное событие, очень радостное событие. Ну и потом хотелось повидать пензенцев. Я люблю этот народ, мне он очень по душе, вот нравится этот народ. Не могу объяснить, почему, как, уж ни одна епархия была в жизни, а Пенза как-то застряла.
Сильно изменилась Сазанская пустынь за последние годы.
Да, очень изменилась. Ну, ряд построек, строится вон новый собор, вот, благоустраивается жизнь обители. Ну, все здесь очень как-то так, знаете, изменилось, очень сильно изменилось по-доброму. По-доброму, знаете. Хотя, как мы понимаем, в церкви мы не говорим о комфорте, об удобстве. Главное, чтобы были святыни, были храмы. Так, чтобы человек, приходя в обитель, я хочу подчеркнуть, чтобы он здесь душой отдохнуть мог от того, что происходит за пределами обители. Вот весь этот напряженный мир со своими проблемами, да, недостатками какими-то. А в монастырях, ну посмотрите, кто же ездил в Оптину пустынь? Достоевский, Гоголь, Лев Толстой, Погодин ездил, и интеллигенция вся ездила. Что сказать, что они плохо жили? Это были помещики, это были очень богатые люди. А ездили в монастырь, чтобы душой отдохнуть, поговорить со старцами, с духовниками. Ну вот хочется пожелать владыке Митрофану, чтобы здесь умножалась монашеская община, только не числом, а умением. Знаете, как Суворов говорил, не в числе, а община. Чтобы сюда приходили честные, добросовестные молодые люди, ну и в возрасте люди, и молились за русскую землю, за пензенскую землю. Вот в этом-то суть монашеской жизни, да.
Сейчас Казанская пустынь входит в состав Сердобской епархии, управляющий которой владыка Митрофан тоже прекрасно помнит, с чего начиналась ее новейшая история. 10 лет назад он был благочинным монастырем Пензенского края.
Мы празднуем десятилетие этой святой обители, которая была открыта по благословению архиепископа Филарета, бытность его в городе Пензе, управляющем Пензенской и Кузнецкой епархией. И сегодня мы находимся с вами в этом прекрасном храме, молимся. А память относит нас к тому времени, когда 10 лет назад владыка дал благословение о том, чтобы здесь возобновлять обитель, которая когда-то была. И в мою бытность благочинным по монастырям Пензенской епархии мы тогда с отцом игуменом Андреем приехали сюда и, можно сказать так, в чистом поле смотрели, где, может быть, какие-то останки, напоминающие обители, или старые фундаменты, или какие-то здания. Но, к сожалению, в те годы безбожия и лихолетия было разрушено все. И вот по молитве владыки, по его благословению, отец Андрей приступил к тем, можно сказать, великим трудам, которых результат мы видим сегодня.
Вход в подземелье в 2005-м обнаружили чудом, наугад поставив православный крест в нужном месте. После титанической работы по расчистке храма его ежегодно посещают тысячи паломников, в том числе и из-за границы.
Храм наш является самым большим действующим пещерным храмом в Европе.
В монастыре каждый год появляется что-то новое. Строится храм в честь мучеников и вифлеемских младенцев. А к юбилею обители открыли памятник апостолу Андрею Первозванному, небесному покровителю основателя монастыря, старца Андрея Грузинцева, и его тезке, игумена Андрея, которому Господь судил возрождать святое место. Автор монумента Владимир Трулов, давний друг пустыни, сердобчанин, который теперь живет и работает в столице.
Такие проекты обычно рождаются с помощью хороших людей, меценатов, которые нам помогают в этой жизни. У этого заказа толчком был конкретный меценат, которому я благодарен за то, что он мне дал такую цель сделать памятник. Памятник представляет собой образ апостола Андрея, любимого ученика Христа, первого ученика Христа, носителя Слова Божьего славянским народом. В общем-то, был прототип, это канонический образ, тут вольности допускать нельзя. Я взял классические образы, их переосмыслил и реализовал.
Основные труды по возрождению Казанской Алексеево-Сергиевской пустыни легли на плечи настоятеля игумена Андрея.
Сердобчане рассказывают, что старец Андрей Грузинцев так и предсказывал. Восстановит монастырь его тезка.
Вообще была цель восстановить источник сначала, а про монастырь мы даже не думали. Мы думали просто восстановить источник, какое-то вот место особое, почитаемое, чтобы приезжали паломники. Поскольку у нас в Сердобском районе очень мало святых мест и таких вот известных, и нам приходилось ездить в разные другие места на поклонение, там и источник, и мощи, и чудотворные иконы. Нам приходилось ездить в разные другие районы, места, области. А в Сердобске не было практически ничего. И вот мы задались целью, узнали, что здесь в Сазани был источник, был монастырь, и решили вот восстанавливать источник первоначально. А уже когда стали работать с архивным материалом, уже когда увидели, какой был здесь монастырь и какая ценность здесь есть, если мы найдем это пещеры. То есть это место намоленное, это место полностью пропитано молитвой, слезами, потом монашеским, подвигов монахов. Естественно, захотели восстанавливать этот монастырь. И спросили благословения у владыки Филарета, управляющего тогда Пензенским и Кузнецким епархией. И владыка благословил нас восстанавливать эту обитель, и мы начали, помолясь Пресвятой Богородице. Стараемся. Ну, хотелось бы, знаете, чтобы люди, которые сюда приезжали, не просто приезжали вот помолиться, потому что возможность молиться есть и в других храмах, и в других местах, а чтобы они находили какое-то вот духовное удовлетворение, успокоение, очищение. Поскольку это монастырь, и у нас здесь действует целый комплекс, люди могут приехать, причаститься, поисповедоваться, искупаться в источнике, приложиться к святыням в виде частиц мощей, спуститься в пещеры. То есть здесь все. И экскурсия, и паломничество, и какой-то, вот знаете, подвиг несения, и отдых. А поскольку у нас есть парковая зона, любой желающий может прогуляться, посмотреть эту парковую зону. Очень большой скотный двор и открытая площадь скотного двора. У нас иногда люди приезжают, живых не видели, индюка, гусей, цесарок, и удивленно ходят, смотрят вокруг вот нашего скотного двора и смотрят на живых, значит, вот этих животных, на которых они не могут увидеть в другом городе. Ну и самое главное, это очищение. Очищение через таинство, которое здесь происходит в обители, через источник, святую воду, ну и духовное какое-то окормление, духовное какое-то удовлетворение, чего сейчас не хватает, к сожалению. Оборачиваюсь на эти 10 лет, удовлетворение и такое вот желание было и раньше. Что вот когда умираешь, оглянуться, посмотреть, ну, слава Богу, я что-то в этой жизни сделал. Что будут помнить и меня, будут молиться обо мне, будут молиться о моем роде, поскольку на мне заканчивается род. И самое главное, вот чтобы вот молитвенно вспоминали. Не просто вспоминали там, что вот он построил то-то, то-то, а вот именно молитвах, чтобы и спустя там много-много лет уже вспоминали и помнили в своих молитвах. Вот как мы вспоминаем отца Андрея Грузинцева, зная, сколько он сделал для этой обители. Ведь он продал свое имение, на вырученные деньги он построил монастырь. И сам сподобился быть старцем, поскольку Господь ему даровал дары. Дар прозрения и дар исцеления. И отец Андрей был очень почитаемый здесь в обители старцем и за пределами этой обители. И его до сих пор прошло 80 лет со дня кончины. В честь этого мы установили памятник его небесному покровителю Андрею Первозванному. 80 лет прошло, а его помнят и любят до сих пор.
Рассказы об истории и современности пустыни войдут и в новый документальный фильм, над которым сегодня работает киногруппа из Москвы. Идея родилась после того, как в обители побывали режиссер Андрей Соколов и знаменитый актер его новой картины «Память осени». Во время съемок в Пензе они буквально влюбились в это место.
Во время проведения съемок в ноябре месяце в Пензе, когда мы снимали полнометражный художественный фильм «Память осени», режиссер у нас Андрей Алексеевич Соколов, нас снимались прекрасные артисты, у нас об этом, собственно, уже были репортажи, насколько я помню. А мы приехали в это прекрасное место. А монастырь нас потряс, нас потрясли люди, которые здесь живут, которые поднимают эту обитель. Отец Андрей, вот действительно, они, можно сказать, один в поле воин.
Именно он был инициатором восстановления обители 10 лет назад. И сегодня мы оказались здесь, потому что и отец Андрей нас пригласил. И хотели мы, как съемочная группа, запечатлеть это событие и снять документальный фильм об этой обители. Когда мы сюда приезжали еще вот полгода назад, мы сюда возвращались уже не раз. Действительно, это то место, куда хочется вернуться. То есть я, по-моему, здесь уже пятый раз. Мы привозили сюда съемочную группу памяти очень. То есть мы просто брали большой автобус, сажали съемочную группу, ну, естественно, тех, кто хотел. И вот люди с таким удовольствием проводили здесь время. Для них были какие-то, насколько я понимаю, просто духовные открытия. А наши ребята просто не знали, кто выцерковлен, кто не выцерковлен. И когда вот они покупали кресты, потом подходили ко мне и говорили: «Маша, как жаль, что мы не приехали раньше на службу». И вот хотели бы приезжать просто каждые выходные. Но, к сожалению, у нас съемочный период закончился. Эта поездка такая глобальная со съемочной группой была одна. Ну вот, возвращаемся и возвращаемся.
В дальнейших планах строительство монументального Успенского собора, восстановление древней части пещерного комплекса и многое другое. Можно быть уверенными, с помощью Божией у насельников Сазанской пустыни все получится. А главный подарок к юбилею возрожденной обители делают ее прихожане, которые продолжают прерванную здесь когда-то молитву ради очищения и стремления к стяжанию Святого Духа. О торжествах в Казанской пустыне был снят документальный фильм под названием «Крестный ход длиною в 10 лет». Его подготовили друзья отца Андрея, съемочная группа народного артиста России Андрея Соколова. Они приехали в монастырь, чтобы отдохнуть от съемок, которые проходили в Пензе, и в итоге не смогли не приехать сюда снова. Весь фильм построен на интервью с игуменом Андреем. Эти фрагменты, где звучит его голос, и предлагаю сейчас послушать. Отец Андрей рассказывает о своей любимой пустыне, этапах ее становления, ее святынях и достопримечательностях.
В 2005 году мы вышли из собора Архангела Михаила крестным ходом. В руках у нас была Казанская Божья Матерь. Из этой иконы мы отправились на пустырь, где был когда-то исторический монастырь мужской, пещерный, Казанская Алексеево-Сергиевская пустыня. Прошло 10 лет, и снова мы крестным ходом выходим из Архангельского собора, уже ныне кафедрального собора, и отправляемся уже в восстановленную. В 2004 году с историком Сергеем Маркиным и Ольгой Тимушиной мы стали писать книгу об истории Сердобского уезда, истории храмов и монастырей. И мы наткнулись на архивные документы Сазанского монастыря. Когда мы прочитали эти документы, стало интересно, что же с этим монастырем стало сейчас, в современное время. Когда мы приехали сюда, мы не нашли и камня на камне от монастыря. От монастыря не осталось ничего той былой славы, которой славился Сазанский монастырь. Ни одного здания, ни одного фундамента. Но само место, сама природа излучала какую-то благодать. Благодать, которая, наверное, осталась от тех монахов до революционного периода. Благодать молитвы, трудов и подвигов. И я в это место просто влюбился и понял, что другого места нечего искать, а нужно браться и восстанавливать эту святую обитель. Возрождение нашей обители началось с этого источника. Источника в честь Казанской иконы Божией Матери. Много лет этот источник давал силы, крепости, духа всем, кто приходил сюда. Но после времени безбожия этот источник был засыпан мусором. Здесь была поселковая свалка, и источник потерялся. В 2005 году с паломниками, с прихожанами Михайло-Архангельского собора, с жителями поселка Сазани мы пришли и расчистили эту поселковую свалку. Нашли источник в честь Казанской иконы Божией Матери, осветили его, и сейчас каждый, приезжающий в нашу обитель, может набрать целебной воды, искупаться в источнике и получить ту благодать, который дает Матери Божией для каждого приезжающего сюда. Жемчужины нашей обители – это пещерный комплекс. А венцом этого пещерного комплекса является храм в честь святителя Николая Чудотворца. После того, как мы расчистили весь пещерный комплекс, мы установили иконостас, престол, жертвенник. И каждый четверг в этом храме совершается Божественная Евхаристия, таинство, которое соединяет Господа с людьми. Батюшка почти 70 лет был захоронен на Сердобском городском кладбище, но у него было завещание, чтобы его похоронили в усыпальнице Сазанского монастыря. В 30-х годах это было невозможно. Мы же, после того, как восстановили этот монастырь, как расчистили пещерный комплекс, в 2007 году останки старца Андрея перенесли сюда, в усыпальницу. И как в прежние времена, люди, приходя на могилку старца, разговаривают с ним как с живым. Они просят о его заступничестве, о его молитвах, о его ходатайстве. И батюшка слышит каждого и помогает. И многие прихожане и меценаты пишут завещание быть погребенным здесь, в этой святой обители, чтобы молитва монахов возносилась об их упокоении, чтобы они могли слышать колокольный звон, призывающий всех верующих в эту обитель. Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, с этими словами каждый день братья монастыря начинают свое молитвенное правило. Утром, рано, когда весь мир еще спит, монахи приходят сюда, к образу Пресвятой Богородицы Казанской, и молятся перед ней, прося спасения всему миру. Эта икона дорога каждому монашествующему и живущему в этом монастыре. Она дорога также каждому прихожанину, каждому паломнику, кто приезжает в нашу Сазанскую обитель. Каждый может себе задать вопрос: 10 лет – это много или мало? Для развития маленького ребенка 10 лет – это не очень много. Для развития государства – это совсем ничего. Для развития монастыря, общины церковной – это очень много, поскольку каждый день – это день, пропитанный молитвами, трудами, слезами, подвигами монахов, которые трудились здесь. Это прихожане, которые постоянно приходят в нашу обитель и помогают нам восстанавливать ее и возрождать в той былой славе, в какой она была.
Короткую, но очень яркую и плодотворную жизнь прожил игумен Андрей. По человеческому разумению, его кончина преждевременная, ведь еще столько предстояло, казалось бы, сделать. Но если Господь призвал его, стало быть, он уже достиг того совершенства, которое нужно, чтобы войти в Царство Небесное.